Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 129-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета, и сегодня мы с вами вернемся к теме, которая в свое время стала самым популярным выпуском Бородакаста за всю историю вообще, и тогда мы с Андреем Сибрантом говорили о нейронных сетях. Собственно, было это, по сути, на заре вот нынешнего становления всех этих нейронных сетей и искусственных интеллектов, как их принято называть. Но вот спустя время мы решили опять обратиться к ребятам из Яндекса и, так сказать, поговорить о этой теме в контексте чуть более современном. И сегодня ко мне присоединился Михаил Беленко. Привет!
Привет!
Вот ты специалист штатный Яндекса по машинному обучению. Как твоя должность правильно называется? Расскажи, пожалуйста.
Она называется руководитель управления машинного интеллекта и исследований.
Ага. А и в чем тогда заключается твоя непосредственная работа? Расскажи немножечко о спектре обязанностей в Яндексе, которые у тебя есть.
Ну, в Яндексе у нас есть очень много разных направлений, связанных с машинным интеллектом и исследованиями. В том числе есть конкретные продукты, которые очень сильно на нем завязаны. В частности, например, распознавание голоса, перевод. Все, что связано с компьютерным зрением. Также есть исследования. Исследования фундаментальные, где мы пишем статьи в лучшие научные конференции. И прикладные, где мы занимаемся приложениями машинного интеллекта и исследований в разные продукты Яндекса, кроме вышеупомянутых.
Ну, наверное, такой традиционный вообще вопрос касательно тем нейронных сетей. Как ты относишься к тому, что весь маркетинг называет все это дело искусственным интеллектом?
Я к этому отношусь совершенно хорошо, потому что в моем понимании нейронные сети – это один из методов машинного обучения. Машинное обучение – одна из областей искусственного интеллекта.
Ну, тем не менее, я все-таки, наверное, приверженец, ну, так сказать, наверное, чуть менее популярного мнения, если брать чисто количественно, что называть то, что делают нейронные сети интеллектом, не совсем правильно. Но это, опять же, это такой религиозный вопрос, я понимаю. Просто, знаешь, как это, обозначить...
Да, но для меня я просто придерживаюсь такой совершенно строгой научной номенклатуры, поэтому для меня, когда в аспирантуре я брал вводный курс в искусственный интеллект, в нем был подраздел про машинное обучение, и в нем были лекции про нейронные сети, поэтому как бы, иерархия вполне установлена и совершенно справедливая.
Ну, в общем, да, оставим религиозные вопросы в стороне. Давай все-таки перейдем к непосредственно нейронным сетям. А вот у меня такой вопрос. Какое сейчас вообще реальное положение нейронных сетей на рынке? И действительно ли, к чему не прикрутишь нейронную сеть, сразу становится волшебно лучше, умнее и круче? Потому что, ну, особенно если брать там какие-нибудь реально прикладные вещи, типа там смартфонов и так далее, вон даже Huawei говорили, о, теперь у нас в телефоне крутится нейронка, которая там что-то оптимизирует. Но на самом деле, мне кажется, им просто нужно было использовать модное слово. Вот, и это часто довольно было замечено за многими компаниями. То есть, знаешь, как раньше был Bluetooth, потом был какой-нибудь 3D в телевизорах, потом VR, такое buzzword, которое добавляют вообще ко всему. Так вот, ты как непосредственно человек, работающий с прикладными, да, моментами нейронных сетей, где они сейчас лучше всего используются, где они уже так внедрились конкретно и, возможно, какие будущие вот в таком, в обозримом будущем есть еще области применения?
Да, они замечательно используются везде, где нужно какой-то довольно однородный входной сигнал, и что это такое, я сейчас объясню, преобразовать и сделать по нему какое-то предсказание. Под однородным сигналом подразумеваются те задачи, где у нас имеется именно последовательность или, например, матрица, которая однообразна. То есть, например, картинка – это набор пикселей в двух измерениях, а, например, голос – это просто аудиосигнал, который по времени раскатан. Точно так же, как текст, это последовательность символов и слов, которая тоже линейно расписывается. Вот в областях, где нужно обрабатывать такие однородные входы, как говорят в машинном обучении, и получать из них какие-то выходы, то есть в случае, например, с картинками, нужно взять картинку или видео и получить категорию того, что на ней изображено. Или взять ее и разбить на части, например, море, берег, корабль. В случае с голосом нужно преобразовать этот аудиозвук в последовательность символов языка, на котором произносится речь, если там записана речь. А в случае с переводом нужно последовательность слов перевести в последовательность других слов на другом языке. Вот в задачах, где вход однороден, там нейросети действительно очень сильно выступают лучше, чем другие методы машинного обучения. И там они повсеместно, соответственно, уже внедрились. Что совершенно справедливо. Но при этом надо помнить, что машинное обучение – это большая-большая область, там много других методов, деревья решений, линейные методы факторизации. И в других типах задач, где чаще всего, особенно там, где вот эти входы неоднородные, разнообразные, то есть там сети как раз не являются доминирующим методом. Например, если нужно предсказать, какой, например, человеку показать результат поиска. То есть там, безусловно, сетями можно тексты попереализовывать и получить полезные входы, но все-таки окончательное решение принимают обычно не сети, а деревья решений. И точно так же в большинстве бизнес-задач, например, то, что связано, например, с любыми финансовыми решениями, предсказания, например, мошенничество. Обычно там входов приходит много, то есть там приходит, например, свойства человека, свойства транзакции, свойства места или банкомата, в котором совершаются транзакции. А поскольку все эти признаки, они довольно разнородные, то есть это не пиксели, не аудиозвук, то, опять же, это те задачи, где используются совсем не нейросети. Просто так получилось, что нейросети так сильно нашумели, и хорошо, и действительно в приложениях, где они доминируют, был большой прогресс. Поэтому они у всех на слуху. Но при этом, на самом деле, они всего лишь один из цветов этой большой радуги. Просто сейчас моден фиолетовый в этом году.
Ну, понятно. То есть, в принципе, в современное понятие искусственный интеллект входит там целый ряд технологий, а нейросети — это просто самое такое громкое из того, что любят кричать и на каждом шагу из каждого новостного сайта.
Да, совершенно верно.
Ага. Тогда смотри, есть еще такой момент. Я неоднократно видел упоминание такого момента, как зима искусственного интеллекта. То есть были, я там видел несколько слайдов, показывали на разных презентациях, что, мол, интерес к такому понятию, как искусственный интеллект, он волнообразный. Там, за последние несколько десятков лет он то опять поднимался, а потом выходил на такое плато, и это плато называли зимой искусственного интеллекта. Каждый пик был, по сути, обусловлен каким-то технологическим прорывом, который давал новые возможности для использования электронно-вычислительных машин. Ждет ли нас что-то подобное в обозримом будущем? Как ты думаешь?
Нет, не думаю. Я думаю, что большая разница в том, что в прошлые два раза, когда сначала был очень большой, как бы сильно превышающий реальные возможности сетей хайп, то что происходило, это хайп и финансирование, они сильно превышали объемы внедрения, как бы, и существующую пользу. То, что изменилось, это действительно то, что сейчас внедрение повсеместно, то есть во всех телефонах действительно нейросети обрабатывают входную речь, во всех переводчиках машинных нейросети переводят речь, во всех камерах, которые, опять же, во всех телефонах, в них картинки обрабатываются нейросетями. И именно то, что теперь есть такой большой объем индустриального применения, из-за этого зима, такой, как она была в прошлые разы, когда в первую очередь финансирование было академическим, и опять же оно сокращалось просто как часть академической, смены академической моды. А сейчас, поскольку большая часть этого хайпа и финансирования именно производственная, а в производстве это все уже внедрено, то, соответственно, и зимы такой уже не будет. А любые технологии проходят через свои какие-то пики и падения, то есть тут возможно, конечно, какой-то момент, как, не знаю, полупроводники, наверное, тоже стали в какой-то момент не такими интересными, а стали просто повсеместными. Точно так же, как и искусственный интеллект, он становится повсеместным, и поэтому просто он перестанет быть таким новым и экзотическим.
Угу. А что касается непосредственно прикладного применения, ты можешь привести какие-то вот реальные примеры из вашей работы, ну вот как вы внедряете то, что называется искусственным интеллектом сервиса Яндекса? Вот вы недавно рассказали о новой версии поиска, которая использует в своих алгоритмах нейронные сети. Возможно, ты можешь приоткрыть какие-то инсайды, знаешь, как это из внутренней кухни, вот по непосредственному внедрению это вот в такой большой индустриальный продукт.
Да, но это тут именно не то, что это какое-то одноразовое внедрение, это просто сейчас большая часть работы, что во всех продуктах, где мы что-то предсказываем, то есть предсказываем, например, самые лучшие результаты для конкретного запроса, или предсказываем маршрут, по которому лучше всего проехать в данное время в конкретную точку, или предсказываем, какому таксисту передать заказ. Во всех этих задачах под капотом, так сказать, работают алгоритмы, которые натренированы на больших объемах данных из прошлого. То есть это данные или размеченные людьми, например, которым показывали пример запроса, возможные результаты выдачи, и они говорили, что вот такие страницы хорошие, такие плохие. Или просто большие объемы предыдущих логов, кликов. То есть, опять же, мы видим из карт, что вот человек, если поехал вот так, то он доехал медленно, а вот так вот доехал быстро. Но все это не запоминается буквально, а запоминается на уровне, можно сказать, паттернов или на уровне каких-то таких более абстрактных понятий, как люди обычно выучивают это на уровне правил, что если на определенных дорогах всегда пробка, или если есть дорога, где полоса одна на центре, то, наверное, она, может быть, забьется скорее, чем дорога, где полос много. И то же самое с картинками. То есть вот именно эти более абстрактные паттерны, они и извлекаются из этих больших объемов прошлых данных, и в результате они и делают предсказания для всех новых данных, которые поступают. Поэтому все продукты, которыми я близко работаю, поиск, реклама, голос, перевод, все они сейчас свои новые, как мы говорим, модели строят именно тем, что последовательно смотрят на то, как работает сейчас, какие есть ошибки. Эти ошибки, они постепенно снижаются через то, что мы просто пробуем новые алгоритмы, новые наборы данных, новую разметку.
А еще такой вопрос. Вот что позволило за последние несколько, по сути, пару лет сделать такой существенный прорыв? Вот, было ли какое-то технологическое обоснование в развитии нейронных сетей? То есть дошли ли мы до какого-то уровня там, развития процессоров, видеокарт или чего-нибудь такого? То есть какая техническая подоплека к вот, недавнему прорыву нейронных сетей?
Да, безусловно, то есть улучшение железа, оно критично, потому что для того, чтобы тренировать сети, вот для этих задач требуется очень много просто вот флопов, что говорится, именно вычислений. И то, что как бы закон Мора продолжает работать, и в какой-то момент просто у нас получилось достаточно. То есть эксперименты, которые 10 лет назад заняли бы месяцы, теперь их можно выполнять за дни. И, соответственно, эти эксперименты, которые уже можно их выполнять гораздо быстрее. Поэтому развитие железа, оно было критично. И тут, конечно же, видеокарты, которые особенно хорошо приспособлены для того, чтобы на них быстро и тренировать, и предсказывать нейронными сетями, их быстрая, их популярность, их развитие, оно сыграло критическую роль. Второй фактор был в том, что появилось гораздо больше данных благодаря интернету, то есть вот для компьютерного зрения критичны были большие наборы фотографий, которые помечены, опять же, подписями и названиями предметов на них. И тут мы говорим про миллионы таких фотографий. А для других продуктов, таких как поиск, например, критично именно наличие огромного количества разметки либо ассессорами людьми, либо из прошлых логов. А для перевода, соответственно, данные — это наборы как того, что называется параллельные корпуса, в которых одни и те же предложения присутствуют на разных языках. Соответственно, из этих пар можно выучивать корреляции, через которые и потом переводить новые слова, новые предложения. То есть вот это обилие данных, то, что одно время было очень популярно, как раз ведущий хайп был по большие данные. Опять же, хайп не то, чтобы он спал, он просто стал рутиной, где у всех есть много серверов, кластера, есть публичные облака. Это вся технология обработки получения больших данных, она тоже стала вторым большим фактором после железа, который позволил выучить большие большие сети, большие модели.
Угу. А еще, исходя из того, что нужно много-много данных, да, то есть для тренировки нейронных сетей, как вот ты считаешь, есть ли риск того, что, грубо говоря, создадутся естественные монополии, когда он есть такие большие компании, как Google, Facebook, тот же Яндекс, у которых банально огромное количество данных уже есть, и просто так их заполучить для этого нужно большое количество времени, то есть даже если у тебя, грубо говоря, ты приходишь, у тебя какое-нибудь безумное количество денег, ты не сможешь взять и просто купить себе там выборку какую-нибудь большую по интересующей тебя теме. То есть, по сути, у нас получается барьер для входа для новых компаний. Нет ли риска вот естественных монополий в контексте того, что... Ну, грубо говоря, большие компании получат свою выборку и никого больше не будут пускать на рынок, и никто не сможет превзойти их в этом аспекте просто потому, что у них недостаточное количество вот накопленных данных.
Ну, да, риски антимонопольные, конечно же, всегда есть. Они очень важно, чтобы как бы государство на них внимательно за ними следило и делало так, чтобы все было справедливо и как бы и не было никаких несправедливых зависимостей. Но по факту, что происходит, это то, что как бы, и несмотря на это, безусловно, у всех компаний есть данные по своим пользователям, которые как раз даже при наличии желания на самом деле не так, то есть невозможно их полностью открыть, поскольку там вопросы приватности встают. Но при этом с точки зрения тренировки моделей, опять же, вот для того же перевода или голоса, или распознавание изображений. Дело в том, что уже созданы, то есть благодаря интернету существуют очень большие корпуса, наборы данных, которые не контролируются конкретными компаниями, которые изначально, например, были собраны университетами, как набор ImageNet, такой классический, и благодаря которому произошел был большой рывок в обработке изображений. Точно так же, как появилась целая индустрия разметки данных, где при желании любая, как бы относительно дешево, любая новая компания может взять и сделать задание по разметке и привлечь тысячи и миллионы людей для того, чтобы они относительно дешево разметили в разных местах света, разметили те данные, которые им нужны. Поэтому мне кажется, что тут вполне естественно есть и такие антимонопольные силы, которые продолжают приводить к тому, что все время появляются новые титаны, новые компании, а даже за последние годы можно посмотреть на такие, то есть как Uber, Snapchat, Instagram, они все появились, несмотря на то, что, казалось бы, в этих рынках уже были предыдущие гиганты.
Ну, мы же сейчас говорим непосредственно о природе нейронных сетей и их тренировки. И понятное дело, что там новые гиганты возникают, там целая куча факторов, как там и технологических, так и экономических. Я имел в виду вот конкретно риск того, что вот если я новый игрок и захочу там написать, у меня есть супер идея, напишу какую-нибудь нейронную сеть, а у меня просто недостаточное количество данных, а какой-нибудь большой игрок придет и просто вытеснит меня за счет того, что у него эти данные есть. Ну, в целом, понятно, да, то есть все-таки и набор данных можно сейчас осуществить достаточно недорого, скажем так, относительно, и я так понимаю, что и технологические тоже моменты не то чтобы сильно способствуют естественным монополиям. Тогда я хочу перейти еще к одному вопросу. Вот есть ли какой-то определенный класс, может быть, несколько классов задач, в которых нейронные сети показывают себя наилучшим образом? И то есть, если мы сейчас говорим непосредственно, там, например, про компьютерное зрение или что-нибудь в этом роде, а вот если попробовать чуть более абстрактно подойти, можешь ли ты выделить какой-то вот непосредственный класс задач, в котором нейронные сети наиболее эффективны?
Да, вот эти вот задачи, которые я назвал раньше однородными данными, можно еще по-другому их описать как задачи, в которых данные сенсорные, то есть то, что воспринимается через сенсоры из среды. Это именно камерой, микрофоном. Вот в этих задачах как раз нейронные сети и являются сейчас чемпионом.
Угу. А, соответственно, есть ли вот какой-нибудь там тоже класс задач, в котором нейронные сети сравнительно бесполезны относительно там
Я бы не сказал, что они бесполезны. Дело в том, что они... То есть просто тут вопрос о том, что выступают, являются ли они оптимальным методом или есть более лучшие методы. И как раз...
Ну, вот... я об этом и говорю. То есть являются ли они вот в каких-то моментах не самым оптимальным решением. Потому что, ну вот реально, если сейчас там почитать новости, я думаю, у многих может сложиться впечатление, что к чему ни прикрути нейронную сеть, все сразу станет вот, вот моментально лучше.
Да, но вот я хороший пример, что все задачи, которые связаны с транзакциями, то есть не, где, где вход не сенсорный, не с микрофона, не с камеры, а где входом являются разные факторы человеческие, системные, то есть, например, если в банке нужно каждую транзакцию классифицировать как мошенническую или настоящую, или нужно рекомендовать людям музыку, например, то как раз тут нейронные сети могут быть одним из подспорьев, но они не являются доминирующим методом. Обычно они в лучшем случае используются просто как один из дополнительных сигналов. А выигрывают обычно именно другие методы.
А у меня еще такой был вопрос. Он такой, наверное, немножко более в философской плоскости лежит. Ну вот если мы говорим о нейронных сетях, как о неких вот черных ящиках, часто они говорят. То есть, в принципе, мы не очень хорошо понимаем, что происходит у них внутри, как они выделяют кластеры, по каким конкретно параметрам они что смотрят. Это вообще до сих пор валидное утверждение. Ну вот, я правильно понимаю?
Но оно в некоторой степени валидное, в некоторой степени... меньше, чем несколько лет назад, потому что было достаточно много работы по тому, чтобы понять, как бы, чему вот внутренние слои, что выучивают внутренние слои сетей. И обычно при таких исследованиях выясняется, что внутренние слои, если смотреть это до последовательной ситуации, они обычно выучивают все сначала менее абстрактные паттерны, потом более абстрактные. То есть эта вот общая тенденция, она во всех приложениях сохраняется, что можно как бы выделить и описать то, что, например, при обработке картинок более нижние слои сети будут выделять, допустим, края, углы, какие-то маленькие, маленькие детали, а более верхние слои будут выделять уже очертания каких-то предметов или форм, которые более общие. То есть в этом смысле есть обычно понимание того, что вот этот переход от более тонких деталей к более крупным, он, как правило, является общей чертой нейросети.
Я вот к чему, собственно, веду. Вот если мы, да, как-то пытаемся провести аналогию между машиной и человеком, да, ну, вот мы называем то, что делают нейронные сети, в частности, искусственным интеллектом, да, то есть придаем такой человеческий окрас. А если у нас есть некая, грубо говоря, коробка, и мы в нее данные вводим, и потом получаем вывод, да, то есть там какую-нибудь там классификацию, например, по тому, что является там котиком, а что собачкой, да, на картинке. А можно ли это в какой-то степени назвать интуицией или ощущениями? Ну, потому что мы не совсем понимаем, как это работает внутри, но вот по каким-то параметрам сетка поняла, что на картинке именно там кошечка, а не собачка.
Я бы не стал так далеко заходить, потому что мы, имея конкретную сеть, когда мы вводим в нее конкретную картинку, мы можем совершенно конкретно проследить по каждому слою, каждому нейрону, какие из них зажглись, какие не зажглись, как бы, и поэтому в этом смысле нет какого-то мистицизма. Обычно, если, допустим, сеть неправильно классифицировала собачку как хомячка, то, опять же, можно вернуться к тренировочному набору и понять, какие из тренировочных примеров повлияли на конфигурацию сети так, что она, соответственно, предсказывает вот для этой конкретной картинки этот конкретный выход. Вот, поэтому... Поскольку механика вся довольно прозрачна, то есть то, что она просто очень большая, там есть миллионы, да, миллиарды как бы разных констант, но тем не менее нет никакой тайны или загадки в том, что почему это происходит именно так, как происходит. Обычно любые ошибки, как бы точно так же можно диагностировать, или любые правильные предсказания, можно сказать, что в некоторой степени сеть научилась делать вот так, потому что мы давали вот такие примеры в прошлом.
Угу. А есть ли какой-то технологический предел, в который, возможно, в ближайшее время мы упремся? Потому что, ну, если вот так рассуждать, то тут недалеко и до этого интеллектуального взрыва, когда нейронные сети начнут строить нейронные сети, которые будут обучать новые нейронные сети и так далее. А где находится вот этот вот самый рубеж, хотя бы примерно, вот, в который мы, возможно, в ближайшее время не упрёмся.
Ну, рубеж очень простой, нейронные сети, как бы они делают, даже если когда мы, допустим, есть такое понятие, как можно нейронные сети с помощью других нейронных сетей тренировать, но, тем не менее, задачу ставит всегда оператор, грубо говоря, то есть как бы нейронная сеть не решает тренировать другую нейронную сеть, конкретный аналитик запускает конкретную команду, чтобы на конкретном кластере из такого-то набора получилась модель, которая старается совершать минимум ошибок для такой-то задачи. То есть в этом смысле задача всегда очень конкретная, она может быть немножко более абстрактной, как, например, в случае с играми, которые тоже получили большую популярность. То есть задача ставится более абстрактно, что вот есть игра, в ней есть какие-то правила. Но опять же, эти правила обычно достаточно узкие, узко описываемые, и это просто как бы другой случай того же самого паттерна, как бы у сети нет какого-то самосознания или саможелания, всегда задача ставится оператором.
Угу. А правильно я еще понимаю, что в принципе все нейронные сети, которые вот тренируются на какой-то достаточно большой выборке, они получаются довольно узконаправленными? Ну, то есть, грубо говоря, если вот какой-нибудь там AlphaGo от DeepMind, да, он умеет обыгрывать человеков в Go, то это все, что он умеет. И, в принципе, как-то его переучить на что-то другое очень сложно, но легче построить новую сеть.
Да, конечно. То есть в этом смысле, безусловно, эти сети... То есть, с одной стороны, вот в случае, как и с играми, каждый раз сеть, конечно же, учится именно для конкретной игры. В случае с изображениями, например, можно научить сеть различать множество различных категорий, а затем впоследствии эту же сеть использовать как полуфабрикат и уже использовать эти выходы категории для того, чтобы научить ее доучить для других категорий. То есть какой-то такой, то, что называется, трансфер, он возможен, но, опять же, обычно он ограничен тем, насколько большое совпадение между старой задачей и новой задачей. То есть есть попытки, например, научить сети, которые одновременно и классифицируют картинки, и генерируют к ним примечания. Mm-hmm. Но опять же, это относительно узкая задача, просто тут выход получается не один, а сразу несколько. Хотя, безусловно, есть попытки как бы максимум спарить несколько задач, так чтобы у сети была одна сеть, которая имеет сразу несколько выходов. Она, например, одновременно и распознает картинку, и производит к ней примечание, и переводит его на несколько языков. Но, как правило, чем больше таких задач ставится одновременно, тем больше становится разрыв по сравнению с узконаправленной сетью с одной задачей, которая, как правило, всегда в узконаправленной задаче выигрывает.
Угу. А как ты думаешь, какую роль вообще сыграют и до какой степени это все дойдет нейронные сети и искусственные интеллекты в том, что сейчас называют четвертой индустриальной революцией? То есть есть ли реальная какая-то угроза большому количеству работ, да, рабочих мест, которые, судя по всему, реально есть, судя по тенденциям? Вот, как, ты как человек, который непосредственно связан, да, с имплементацией подобных вещей и знаешь это изнутри, как ты думаешь, насколько сильным будет эффект?
Я думаю, что эффект, безусловно, очень большой, потому что происходит автоматизация очень многих процессов. Естественно, это приводит к тому, что работы видоизменяются. То есть, профессии, которые, например, становятся гораздо более эффективны благодаря тому, что людям в них помогают компьютеры, там, естественно, нужно будет меньше людей в этих профессиях, или их работа будет построена по-другому, потому что общая эффективность повысилась, и, соответственно, конкретных людей нужно меньше. То есть, ну, как хороший пример, в самом начале, если помнишь из истории, у лифтов были операторы, была такая профессия — оператор лифта. Mm-hmm. То есть, безусловно, постепенное там развитие интерфейсов лифта, оно было, конечно же, трагичное для этой профессии, она исчезла. Но, тем не менее, появляются, то есть всегда в таких изменениях появляются другие профессии, просто и текущие профессии видоизменяются, поэтому я на это смотрю как на эволюцию. Безусловно, когда изменения происходят очень быстро, это может быть травматично для людей, и тут, опять же, важно, то есть вопрос скорее такой социальный, что важно, чтобы, если в наше время такие изменения происходят быстро, чтобы государство заботилось о том, чтобы людям относительно легко было переучиваться. Но опять же, для этого тоже это компенсируется тем, что сейчас огромные возможности для онлайн-образования, например. Ну и я оптимист, На самом деле, я думаю, что в конечном итоге просто видоизменится профиль того, сколько разных профессий и то, сколько людей ими занимается. Но, тем не менее, все равно
человечество не останется ни удел. Я тебе вот еще какой вопрос хотел задать. Вот, опять же, исходя из медиафона, который сопровождает вот, появление нейронных сетей, искусственных интеллектов, кажется, что это реально что-то, чего вот прям раньше не было. Не в плане, что, ну, понятное дело, что нейросетей в их современном виде раньше не было. С точки зрения масштаба феномена, считаешь ли ты внедрение нейронных сетей вот на том уровне, котором они сейчас, сравнимым с тем, что было в прошлом? То есть можно ли проводить те же аналогии, там, если мы говорим о рабочих местах, да, с лифтерами, с какими-нибудь, опять же, с другими индустриальными революциями, есть ли какие-то кардинальные отличия в плане масштаба?
Я не знаю, сложно сказать, потому что, ну, во-первых, сети уже с нами много лет, как бы в 90-х годах еще сети начали распознавать изображения, например, почтовые конверты и чеки в банках. Поэтому это как бы автоматизация, она является, в принципе, главным таким мотивом истории человечества. И тут можно смотреть просто на, допустим, большие изменения, когда в такой сфере, не знаю, как транспорт, например, изобретение каждого из новых типов двигателей, парового, внутреннего сгорания, оно приводило к сильному изменению этой индустрии и, опять же, сильному изменению того, как с точки зрения потребителей они передвигались, так и с точки зрения операторов и профессионалов в этой области, то, чем они занимаются. То есть в этом смысле автоматизация просто более других задач происходит, и она, может быть, более широко касается всего, потому что тут как раз имеет место то, что не какое-то конкретное приложение, а именно многие приложения одновременно становятся более автоматизированными и требуют меньше людских затрат. Но в то же время на практике имеет место и то, что есть горлышко в том, что все равно в большинстве приложений люди так или иначе необходимы в цикле, они необходимы, чтобы тренировать сети, они необходимы, чтобы следить за тем, как происходит их внедрение, за тем, чтобы делать для них разметку. Поэтому люди никуда не деваются все равно.
Угу. Ну и давай сейчас быстренько пройдемся по вопросам наших слушателей. Можем в таком в блиц-режиме это сделать. Вот первый вопрос. Можем ли когда-нибудь пообщаться с искусственным интеллектом как с реальным человеком, чтобы понимал сарказм, шутки и так далее?
Да, конечно. То есть в этом смысле как раз работы по тому, чтобы общаться в режиме разговора, они ведутся очень активно, и тут есть большие успехи.
Ну, не знаю, вот я, честно говоря, не очень люблю всяких там голосовых ассистентов и так далее, но вот пока что Siri, что там Google Ассистент, что там Cortana и Alexa, они, честно говоря, довольно туповатые. То есть это все просто будет дальше эволюционировать и меняться, и когда-нибудь вот дойдет до уровня, когда ты, ну, грубо говоря, такой вербальный тест Тьюринга они смогут пройти.
Ну, тут вопрос в постановке теста всегда, потому что, то есть, как бы, как самый, конечно же, такой предел, как в фильме «Она», он, наверное, его мы достигнем еще не совсем скоро. Но в то же время то, что все эти ассистенты будут непрерывно становиться менее туповаты, и сначала они будут в каких-то таких конкретных транзакционных вещах почти идеальны и лучше, точно лучше, чем люди, лучше, чем секретари-референты, например. Это факт. Но это, опять же, просто это будет происходить медленно, но неизбежно. Я верю, что в пределе как бы и говорить они как бы научатся тоже. Но это важно отделять ответы от понимания глубокого.
Угу. Давай следующий вопрос. Будет ли нужен человеческий разум при появлении искусственного интеллекта? Что такое самосознание искусственного интеллекта и как определить, осознает ли он себя или скрывает это тщательно от нас?
Я отвечу просто: он не осознает и не скрывает. Не способен.
Ага. Ну, то есть кожаные ублюдки пока в безопасности.
Да.
Тут вот приводят к нам в пример программку под Android. Она представляет собой такой чат, который обучается разговору наподобие ребенку, и потом может воспроизводить какие-то реплики. И вот задается вопрос, можно ли такое явление отнести к некоторой осознанности сетки? Или это случайные коэффициенты и лишь иллюзия некого интеллекта?
Это случайные коэффициенты и... То есть, опять же, зависит от определения интеллекта, но к предыдущему вопросу просто это фактор
ну,
того,
ну, что... Ну да, то есть это все понятно, да, то есть это, в принципе, вопрос одного порядка. Какие еще существуют тесты, определяющие способность мышления у машины? Ну, то, что мы называем мышление, помимо теста Тьюринга. И какие недостатки и преимущества? На самом деле, кстати, тест Тьюринга — это почему-то все считают ультимативной какой-то штукой, которая определяет, там, насколько машина осознана, но на самом деле это довольно простая вещь, с которой там общается компьютер с машиной. Вот. Но есть ли какие-то дополнительные тесты, которые не так сильно распиарены?
То есть в этой области есть еще так называемые задачи винограда, то есть как бы задачи, например, даже базового тестирования, то есть аналогии, дополнение предложений, это все как бы более узко обозначенные аналоги теста, именно языковых тестов на понимание языка.
Угу. Ну а вот тесты, которые помимо речевых каких-то моментов, ну я же говорю, потому что тот же тест Тьюринга, он исключительно заточен на разговор. Есть
да,
ли какие-то...
Да, например, то есть, задача как перевод, например, то есть просто задача перевода как сама по себе, она является тоже примером теста на интеллектное, если потому что перевести предложение с одного языка на другой является... интеллектуальной задачей, поэтому как бы стандартные наборы оценки качества перевода тоже, наверное, являются именно в некоторой степени аналогами теста на интеллект.
Угу. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Насколько близка или далека концепция нейросетей от непосредственного устройства человеческого мозга?
Она довольно далека.
Ну, то есть нам еще работать и работать, да, над тем, чтобы воспроизвести
да,
себя.
Ну, во-первых, чисто механика, как бы те нейроны, которые находятся в мозгу, как бы там гораздо более сложные биохимические процессы происходят, а по сравнению с относительно простыми моделями, которые делаются в искусственных компьютерных нейросетях. И сама вся эта комбинация мозга, она, безусловно, является на многие-многие порядки более сложной, чем самые продвинутые сети, которые у нас сейчас.
Угу. Ну, на этом, я думаю, можем, в принципе, закругляться. То есть, если подводить итоги, да, на данный момент нейронные сети, они как ты думаешь, прошли уже вот, ну, пик внедрения и сейчас так больше растекаются, да, вот если смотреть на график, да, то есть максимальная первая производная уже была достигнута, или все-таки еще будет какой-то вот толчок, который еще больше даст развитие этой технологии?
Нет, я думаю, что сейчас просто наступило такое, как бы, скажем так, что первая производная стала константой, потому что сейчас дело просто за тем, чтобы их стало проще внедрять. Сейчас это по-прежнему довольно такая трудоемкая инженерия, вот, и необходимо, конечно, чтобы этот затрат было меньше. Но в целом все во многих областях, где как бы мы знаем, что они выстрелят, они уже стреляют, все большие компании и маленькие стартапы этим занимаются. Поэтому я думаю, что просто мы будем непрерывно расти. А я не думаю, что, да, что это будет убыстряться. Я думаю, что это просто именно вышло на такой на стабильный, довольно быстрый, но на стабильный рост.
Угу. Ну и, в принципе, наверное, такой еще один фактор, который нужно, наверное, усвоить, то, что не надо любые нейронные сети ассоциировать с неким искусственным интеллектом, который обычно показывают в фильмах, которые там Skynet и так далее. До этого мы пока что далеки, и пока что, как мы сказали, да, кожаные ублюдки в безопасности, потому что они контролируют, что происходит, и иллюзии по этому поводу строить, наверное, пока что не стоит. Ждем какого-нибудь следующего технологического прорыва, который тогда уже, может быть, это ведет там, да, таких вещей, как самосознание машин, интеллектуальные взрывы и так далее. Пока что это вот технология, которая позволяет лучше выполнять определенный класс задач.
Именно. Я думаю, что мы еще долгое время в безопасности.
Ну, это отрадно слышать. Ну и на этой положительной ноте тогда, наверное, будем закругляться. Спасибо, что пришел сегодня. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо за очень интересные вопросы. Взаимно.
Ну, это нашим слушателям спасибо, которые задавали нам в Твиттере. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. До следующего четверга, да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.